Дорогие братья и сестры, мы будем читать Слово Господнее, будем читать Евангелие от Иоанна, вторая глава, Евангелие от Иоанна, вторая глава, будем читать с первого стиха. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 мере. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Сестры, дорогие братья, вы знаете, что в основном это место Священного Писания читается, когда бывает бракосочетание, и то очень редко. Это место Священного Писания, особенно для людей, которые не знают Господа, к сожалению, даже и христиане не замечают самого главного, что и здесь есть, а обращают внимание, когда бывают свои слабости, и говорят: «Вот Христос, то вино, то есть вино сделал из воды», и начинают делать какие-то выводы. Нам, когда мы читаем место Священное Писание, и когда у нас возникают вопросы, и если эти вопросы уводят нас от Господа, от Его святого учения, нам надо никогда не торопиться делать поспешных выводов для того, чтобы не впасть самим в какую-нибудь греховную оказию. Надо быть внимательными к тому, что говорит Слово Божие. Для меня это место Писания тоже, я прочитывал и не мог найти в нем никаких уроков. И размышляя об этом, я думал: «Господи, что хотел Иоанн сказать этим местом Священного Писания?» Да, иногда бывают такие моменты в нашей жизни, когда мы читаем Слово Божие, когда смотрим в историю народа Ветхозаветнего, или в то, что делал Господь Иисус, мы иногда задаем вопросы. Когда у нас проходила здесь пастырская конференция, то один из братьев, который был здесь приглашен из-за границы, читал, он говорит: «У меня, говорит, и сегодня есть вопросы к Иисусу Навину. И когда я приду, говорит, на небо, Царствие Божие, я подойду и скажу: почему ты не освободил Газу, Аскалон и Геф?» Вы помните, что из Гефа был кто там такой? Силач, который выступал против Израиля. В Аскалоне тоже находился ковчег определенное время. В общем, у брата возникает вопрос. Не надо задавать вопросы, надо подумать. И мы поймем, что Иисус Навин не выполнил это не по слабости своей, не потому, что он был неудачный вождь, а потому, что народ, который был вместе с ним, не всегда был послушен ему. Мне вспоминается еще один момент, когда брат канцелярий сидел и говорит: «Я, говорит, если встречу с Павлом, не слишком возгордились и не знали того, чего они получили». Я поэтому апостол Павел очень корректно говорил и ясно, И не вина апостола Павла, что люди в настоящее время могут впадать в заблуждение, читать это место Священного Писания. Там надо найти те строки, которые приводят благоприличным собранием, когда нет гордости человеческой в собрании святых и многое другое. Вот и здесь, когда мы читаем, то люди задают вопрос, ну вот как же, Христос же совершил вино, то есть на браке сделал вино, значит можно пить. Так говорят люди мира этого, верующие не должны так говорить. Я, братья и сестры, когда читал это место Священное Писание, я для себя извлек или получил 4 ответа, или 4 урока, 4 ответа. И первый ответ, он кроется здесь или открывается в первом и втором стихе. Был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. Что нам говорит это место Священного Писания? Мы должны прежде всего посмотреть, сестры и братья, что Господь Иисус Христос пришел со своими учениками, теми, которые еще ничего не знали об учении Господа Иисуса Христа. Они не знали о благодати Божией, так как мы с вами знаем. Они тогда не знали о жертве Господа Иисуса Христа. Когда мы читаем первую главу, то здесь говорится в 29 стихе, «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Агнец Божий. И тогда некоторые из учеников Иоанновых были повлечены, или, вернее, призваны им для этого служения, они пошли за ним. Если бы мы читали дальше, мы бы увидели, что они захотели побыть и узнать, где находится Иисус, и они там пробыли у него день тот. И даже говорится, около какого времени они были. Если бы мы с вами читали все 4 Евангелия и с вами обратили наше внимание на то, как Господь Иисус Христос впервые пришел к Иоанну Крестителю и там принял крещение, то мы бы увидели, что после этого он был поведен в пустыню и там пробыл 40 дней. Потом он возвратился, извините, в город Назарет. А вот на второй день он опять находится около Иоанна. И Иоанн указывает слушающих его, что вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, грехи мира. И за ним пошли ученики. Они еще были братья и сестры, ну, если так можно сказать, как мы некогда были, как только обратились к Господу. Мы слушали слово, но многое не понимали. Мы, может быть, любили, что пение поется. Мы, может быть, увидели в собрании людей, этих святых людей, которых мы тогда называли, что-то особенное. В общем, мы были младенцы в то время. Господь Иисус Христос взял с собой учеников на брак. Пригласил их на брак. Он там хотел, или при любом случае, явить и открыть имя свое, то есть служение свое, для того, чтобы открыть имя Бога Отца. Всякий раз, когда мы приходим в церковь, или кто-нибудь вначале придет в церковь, дорогие братья и сестры, дорогие начинающие следовать за Господом, слушайте, что говорит Господь через Священное Писание. Находите в нем для себя драгоценные уроки. Придет время, и вы увидите многое. И возблагодарите Господа за великую божественную милость. Вчера меня подвезли домой, я сошел, а женщина стоит, я ее не знаю, в нашем доме, я мало кого знаю. Она говорит, я хотела задать вам вопрос. Да задавайте вопрос. И когда она начала задавать вопрос, она меня минут на 15 задержала. Как я не старался говорить, я посмотрел и думаю, каких же на дебрах находится. Она хочет и Богу служить, хочет и верить царству, хочет верить Богу и хочет иметь жизнь вечную. А потом говорит, а кто оттуда пришел? Я сказал: извините, сегодня у меня больше с вами нет времени говорить. Человек хочет сразу в один присест напитать себя так, чтобы на всю жизнь хватило. Нет, мы должны питаться со стола Господнего. Вот ученики, братья и сестры, были призваны для того туда, чтобы увидеть дело Господа Иисуса Христа. И это первый ответ для меня в том, зачем ученики были позваны туда. Второе. Мать Господа Иисуса Христа, Мария, она сказала, когда увидела, что недостает вина, она говорит ему: вина нет у них. А Иисус говорит ей: что мне и тебе, жено, еще не пришел час мой. Еще час мой не пришел. Иными словами, мать хотела предвосхитить, чтобы они узнали о имени Господа Иисуса Христа. Ведь она знала, братья и сестры, она никогда не могла забыть того часа, когда ангел Господень явился и сказал, что значит посещение его и какое блаженство будет для нее, потому что люди будут говорить ей очень многое. К сожалению, очень плохо, что люди плохо в настоящее время не понимают Марии и превратно ее возвышают в такой степени, что начинают даже поклоняться ей. Дело вот в чем, что Мария сама нуждалась в Спасителе Боге. Помните, когда она говорила Елизавете: «Возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем». Всякий человек, который пришел в этот мир, он нуждается в Спасителе, в Боге. Даже самые выдающиеся пророки, личности большие, они все нуждались в Боге. Во-первых, они были призваны, чтобы служить, возвещать о Нем. А во-вторых, они нуждались постоянно в Его милости для того, чтобы, как апостол Павел сказал однажды, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. То есть мы все нуждаемся в милости Господней. И вот Мария, она как бы предвосхищала этот час, и она сказала: что скажет Он вам, то сделайте. Что скажет Он вам, то сделайте. Я хочу, чтобы мы из этого взяли для себя второй урок. Или второй ответ. Что говорить Слово Божие, когда мы читаем эту вторую главу? Брак. Что мы слышим, братья и сестры, в наших брачных собраниях? Мы уже привыкли, и мы очень рады, что много семей создалось и живут той жизнью. Да поможет им Господь одолеть эту семейную жизнь так, чтобы они были довольны во всем, чтобы они были послушны, чтобы они не надломились в семейной жизни. Семейная жизнь очень, она нужная, Богом благословенная, но многие не понимают ее. Она ответственная и для жены, и для мужа. Что скажет он? Что говорит нам Священное Писание в день бракосочетания? Мы говорим, что это законоположение от Господа. Это Господь первого человека сочетал Адама и Еву. И там даны величайшие слова. Мы знаем эти слова, которые Господь Бог говорил. Когда фарисеи уже однажды приступили к Сыну Божьему, уже века прошли, тысячелетия, а они этот вопрос, народ Божий, не до конца понимал, то есть извращали брачную жизнь. И тогда Господь: не читали ли вы? И задал им вопрос: вы должны знать, что вначале было. Самое главное, братья и сестры, подчеркивает Священное Писание, что брак благословляется Богом, и что брак ни при каких условиях не расторжим. Бог не повелевает, чтобы люди делали то, что не угодно Господу. Мы иногда слышим: а вот почему церковь православная, она позволяет все? Я не знаю, почему церковь православная позволяет все. Я не знаю, почему на Западе иногда говорят там что-то и среди верующих бывает. Я знаю одно, что Бог говорит иначе. Если что-то где-то делается, это не с Божьего позволения. Мы сейчас считаем, я, знаете, не слишком грамотный человек, как-то не мог разобраться, гражданский брак. И разбирался, я думал, это ЗАГС, оказывается, нет, это что-то другое. Это разврат, они называют гражданским браком. Не юридический брак, а гражданский. Давай поживем, а потом будем дальше жить, как хотеть. Гражданский брак, какое извращение. Что скажет он? Что скажет он сегодня тем, которые уже вступили в брак, сестры и братья? Муж, люби свою жену, если она тебе преподнесет и сюрприз большой. Люби ее, так как Христос любит себя, как любит нас, грешников. Ведь Церковь Господа Иисуса Христа, она искуплена из людей. Ну вот мы можем сегодня видеть недостатки друг у друга по культурному образу, по образовательному образу, или по чем-то другому, или, может быть, по имущественному. И мы можем судить, а этот вообще неудачник, у него всю жизнь не клеится, еще что-то сказать. Бог смотрит на пришедших к нему, на искренность той души. Может быть, тот, у которого не получается, он, наоборот, чище того, который говорит. Почему? Потому что он боится Господа и жизнью свою устраивает так, чтобы его было все скромно и чисто. И Бог, когда говорит мужу любить свою жену, люби свою жену, как я сказал, если она тебе преподнесет серьезность, сюрприз, ты же ее нашел себе. И она пришла к себе. О жене говорится о том, чтобы она слушалась мужа. Это говорится, когда мы говорим о браке. А в чем послушание жене? Может быть, как написано в послании к Коринфянам, что если я даже и тело свое отдам на всесожжение? Нет, не надо это. Послушайся маленького, незначительного. От себе не требуется большая жертва, и тогда будет мир в доме, и тогда будет порядок. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то и сделайте. Дорогие сестры и братья, кто живет в супружеской жизни, сегодня верующий муж или неверующий, умейте слушать, что вам говорит Господь. Слово Господне говорит даже и к тем людям, которые живут с неверующими. И апостол Петр говорит, что надо жить так, чтобы словом и житием жен приобретаемой была неверующая сторона. И да поможет Господь, чтобы в наших собраниях и вообще в церквях Христовых мы умели слушаться, что Он говорит не только в день брака, а и в жизни брачной. Третий урок или ответ, который я, читая это священное слово, нашел для себя. Братья, дорогие сестры, да, Господь Иисус Христос воду претворил в вино. Интересно. Человек, который материалист, он, интересно, думает, а что там было подлито, а не было ли там чего-нибудь такого, откуда эти градусы появили, как человеку радостно получилось. Дело в том, братья и сестры, что то, что сделал Христос однажды, никто на земле не может повторить. Нет. Мы читаем с вами место Священного Писания, когда читаем книгу Бытие, 9 главу, там с 20 по 21 стих говорится о том, когда Ной вышел со своими сыновьями с ковчега. И это было трагедией для них. Надо было видеть, как люди гибли, беззаконники. Они оставались. Это надо была сильная вера. А выдержать ли ковчег эту стихию? А будем ли мы спасены? Ведь там сыновья и дочери были не такой веры, как имел Ной. Они не были глубоко верующими людьми. Почему? Потому что пройдет немного время, и от этих сыновей народы произойдут какие, которые будут кланяться идолам. Они забылись о том, как они были спасены. Они не передали детям своим. А если и передавали, то дети быстро забыли. А вот там написано, что Ной насадил виноградник. Это не за один месяц, это прошло какое-то время, может быть, 2-3 года. Виноградники, что он сделал? Сделал вина, и вино повредило ему. То вино, которое даже дочери Лотовы дали Лоту и сами пили, оно не такое, хотя это было в Израиле. Даже то вино, которое иногда туристы привозят с Израиля, и там написано вино с Каны Галилейской, оно не такое вино, братья и сестры, нет. Вино, которое Господь протворил из воды в вино, то есть воду в вино, оно принесло прежде всего радость тем молодым, жениху и невесте. По-видимому, были они небогатые люди, что у них не хватило вина. Не рассчитали. Может быть, подошло больше гостей, а может быть и не больше, но не рассчитали, братья и сестры. И тут недостача вина. Как попробовали, ну так давай же больше. И Господь Иисус Христос восполнил недостачу, но восполнил к радости. Не к распутству, но к радости. Когда мы читаем о вине, и Слово Божие предупреждает, и Соломон интересную мысль, он пишет в 23 главе книги Притчей, он говорит, 23 глава, «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается равно. Очень красиво, особенно если в хрустальный стакан, наверное, налить. Правда, братья и сестры? Тот, кто был неверующий, знает, как это красиво. Но ненадолго эта краса бывает. Смотрите, что дальше. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть не туда, куда надо. И сердце твое заговорит развратное. То вино, которое в настоящее время люди, не знающие Господа, или даже которые пришедшие к Господу, считая это место священного Писания, искушаются и пробуют употреблять, оно заговорит о развратном, так говорит Соломон. Соломон это был мудрейший человек в свое время, и он знал хорошо этот вопрос. И поэтому, освящая на страницах священного Писания, он дальше там говорил, если бы мы прочитали, что и побои будут, и многое другое, убегай от его. Я хотел бы напомнить еще с книги пророка Иеремии, маленько пересказать, в 35 главе там написано, что народ израильский жил не всегда в послушании Господу. И они жили в таком непослушании, что однажды Бог должен был пророку Иеремию показать один род. Род Рехавитов. Он сказал, позови их к себе. Иеремия это сделал, позвал к себе. Потом говорит, веди их в храм. Он привел в храм, говорит, а сейчас поставь около комнат князей. Там написано, какие князья. Поставь, говорит, чаши и стаканы, наливай вино и скажи, чтобы они пили. В храме этого нельзя было делать. Мы знаем, что в ветхозаветнее время, когда сгорели были или огнем пожжены были два сына, Надава и Авиуд, мы ниже читаем, что там Моисей говорит Арону, и Господь сказал, что впредь, когда вы уходите на служение, чтобы вы не брали этого. Неверно, рука может потянуться, возьмешься за чуждый огонь, то и сделаешь греховное. И вот я возвращаюсь к этой семье, к Рехавитам. И когда Иеремия налил вина и сказал, пейте, они сказали, нет, мы не будем пить. Ну как же, я же пророк, я же в храме Господнем нахожусь. Пожалуйста, вот тут князья стоят, я разрешаю. Нет, мы не будем. Почему? Нам отец заповедовал, что мы этого не делали. И мы не делаем, и мы живем. Как отец нам заповедовал. И тогда Господь говорит, не следовало бы научиться народу ветхозаветнему, народу израильскому. Вот сыны Рехавитовы услыхали голос отца своего, повеление, и они выполнили. А почему же вы не выполняете тех повелений, которые даны вам в десяти заповедях и тех постановлений? Дорогие братья и сестры, это нас учит очень многому, потому что даже апостол Павел, если конкретно закончить эту третий ответ, который я нашел для себя, он записан в послании к Ефесянам, 5 глава. и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Человек ищет вино, чтобы умереть, чтобы развеселить себя, чтобы хлеб лучше укусить ему, а вот для аппетита или еще что-нибудь такое. Все это обман. Потому что вино ведет к распутству, ведет ко греху. Но исполняйтесь Духом Божиим, пребывайте в Слове Божьем, и вы найдете для себя великую радость и течение вашей земной жизни. И еще один урок. Об этом написано в заключении этой маленькой, малого текста, который мы читали, это 10 и 11 стих. Но мы прочитаем 11. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою». А что дальше написано? «И уверовали в Него ученики Его». Это было главным, братья и сестры. Христос мог бы сделать и булки там чудесные, и еще что-то, я так думаю. Помните, когда дьявол искушал, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он знал всемогущество Господа, но Господь Иисус Христос не баловался так, как мы иногда можем баловаться и употреблять себя на то, что не нужно. Слово Божие говорит, что Христос сделал это чудо не для того, чтобы мы соблазнялись, не для того, чтобы мы думали, что нам позволительно, а Христос сделал, чтобы всех учеников, которые были еще немощны в вере, которые еще могли завтра отвернуться и уйти вот в его сторону, Он сотворил это, потому что распорядитель, знаете, оказался, ну, даже в конфликте с женихом. Как это так случилось? Что ты натворил, понимаешь, меня увел в неприятность? Оказывается, я виновный. Распорядитель хотел быть очень хорошим человеком, чтобы всем угодить. Но Слово Господне говорит, Иоанн заключает, так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. И уверовали в Него ученики Его. Итак, это место Священное Писание, начиная с первого стиха и включая 11 стих, оно говорит о том, как Господь Иисус Христос явил свою славу через чудеса. Этим самым Он открывал им, кто Он есть. И они, люди верующие, знающие израильский закон, они понимали, что перед ими есть тот, которого они и ожидали. И они уверовали, и уверовали в Него ученики Его. Да поможет нам Господь, братья и сестры, из этого места Священного Писания, из тех четырех ответов, которые я нашел для себя, самый главный иметь. И уверовали в Него ученики Его. Мы не видели нашего Господа, не видели Его чудес, но мы благодарим, что Он Духом Святым открыл нам свое спасительное имя, и мы уверовали в Него. И да поможет Он нам, как тем ученикам, которые были, потому что Священное Предание гласит, что они все умерли в вере для при свидетельстве и благовестии о имени Господа Бога, о спасении Его, и остались верны нашему Господу. Да поможет и нам Бог пробыть в вере в Него, для славы имени нашего Господа. Аминь.